Здравствуйте, это радио «Спутник» для вас работает в эфире, и мы сейчас работаем вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Диана, здравствуй.
Здравствуй, Евгений Майструк.
Давай настроимся на серьезный лад. Серьезный.
Тем более будет. Тема серьезная.
Серьезная. Смотри, казалось бы, при чем здесь Бельгия, Диана? Сейчас я тебе расскажу. Вот все, что угодно, но при чем здесь Бельгия? Но часть жителей именно этой европейской, как мы все знаем, страны, совершенно неожиданным, на мой взгляд, образом выразила свою поддержку протестующим против полицейского произвола в США и против расизма. И знаешь как, они не просто вот так вот взяли и пришли к...
И пошли все громить.
Нет, ну, сейчас в Бельгии не пошли бы все громить, потому что все-таки Америка далеко. Но сейчас что делают в Европе? Приходят к посольству США, выражают свой протест, ах, вы такие плохие расисты, траля-ля. Что сделали бельгийцы? Бельгийцы покопались в собственной истории, открыли свои учебники и вдруг обнаружили там Леопольда II. Это такой монарх бельгийский, известный своей... ну, как категорической жестокостью. Что сделал этот человек? Завоевали войска бельгийские часть африканского континента, недалеко от реки Конго, и хотели там сделать бельгийскую колонию. Но Леопольд подсуетился и сказал, нет, это никакая не колония, и вообще это не государство. Это мои частные владения, я там делаю, что хочу. И мы представляем себе, что на территории этих частных владений жило 30 миллионов африканцев, да, которые, в общем-то, стали рабами Леопольда II. Сейчас мы вашему вниманию предложим фрагмент интервью эксперта Российского института стратегических исследований Надежды Узунова. Вот что рассказывает о короле Леопольде II.
По жестокости своего эксплуатации местного населения, в общем-то, он превзошел многих в ту эпоху, и можно об этом только судить о том, хотя бы только потому, что, например, в 1884 году население этих территорий составляло 30 миллионов, а в 1915 – 15 миллионов, то есть в два раза сократилось население. Многие его правления там называют геноцидом, то есть это даже официально вполне применяемое название.
Ну, а подожди, раньше не волновал этот вопрос? Почему именно сейчас?
Ну, вот ты зачем? Ты вперед паровозит сейчас.
Извини.
Значит так, родилась инициатива у некоторых бельгийцев. Надо понимать, что пока 30 тысяч всего лишь подписей под этой инициативой. Снести все монументы в честь короля. По крайней мере, в Брюсселе. Ты была в Брюсселе, по-моему, да?
Угу.
И еще в городе Халле. Не знаю, что за
там
город.
Там не было.
Бюст монарха в Генте уже пострадал. Его испачкали краской. В Антверпене вообще статую подожгли. То есть вот так вот бельгийцы, некоторые, не все, да, не все там настроены вот так вот решительно. Вот так вот бельгийцы выражают свой протест против расизма, в том числе и против убийства Флойда, которое, как мы помним, произошло в Соединенных Штатах Америки. Неожиданно, да? Но с другой стороны, они молодцы, что они в собственную историю заглянули. При этом мы понимаем, мы уже начинаем привыкать к информации, что в Соединенных Штатах, в американском городе Бирмингеме, не путать с британским, еще в нескольких сносят памятники опять конфедератам, генералу Ли. Вот все это опять у них началось. Но мне не совсем понятно. Это уже напоминает, понимаете ли, Украину, на мой взгляд. Мне непонятно, с чем борются-то. Борются с расизмом или борются с собственной историей? Ну, слушайте, ну, Леопольда из истории уже никто не вычеркнет. То есть мне непонятно, что сейчас происходит в таком общечеловеческом масштабе. С чем борьба-то сейчас происходит? Ну, может быть, нам поможет доктор политических наук Владимир Малахов, сейчас профессор, директор Центра теоретической и прикладной политологии Института общественных наук РАН ХИКС, находится на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, с одной стороны, кажется, правильно, вот в Бельгии посмотрели в свою историю, ужаснулись, сказали, Леопольд II был плохим был монархом, потому что уничтожил по меньшей мере 15 миллионов африканцев. Но, с другой стороны, подождите, разве так борются с расизмом? Поправьте меня.
Ну, конечно, не так. Я думаю, это как бы не совсем о расизме идет речь. Есть какие-то наболевшие проблемы в обществе, и агрессия, накопившаяся, выплескивается в таких формах. Вот и все, мне кажется.
Какие проблемы? Ну, вот сейчас якобы на первом плане как раз-таки проблема расизма. Ну, кажется, на первый взгляд, по крайней мере. Но получается, что это не только, точнее, это не единственная проблема.
Но дело в том, что существуют расколы в обществе и по социальному признаку, и по идеологическому признаку, так сказать. И у каждой группы противостоящей есть свой набор символов, так сказать. Да? И вот символы расизма, которые... Точнее, даже, я бы сказал так, выплеск наружу российских установок, российской политики, российской устроенной политической, политико-правовой системы, которые о себе заявили в Миннеаполисе, вот они, так сказать, подогревают некоторые горячие головы.
Но, Владимир Сергеевич, согласитесь, что одно дело, когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, а другое дело, когда мы говорим, в принципе, о благополучной Бельгии.
Но, знаете, я честно вам скажу, что я не следил за этой ситуацией, вот так получилось. Я как раз, когда мы позвонили, я думал, вы будете говорить об Америке.
Да, мы готовы говорить и об Америке в том числе. Вот хорошо, просто мы тогда введем вас в курс дела. Там в Бельгии собирают подписи за то, чтобы снести монументы Леопольду II. Ну, это который там в Конго 15 миллионов африканцев лишил жизни за время своего правления. Вот так вот говорят, ну вот поскольку он такой плохой, давайте снесем ему монументы. А в Соединенных Штатах сносят монументы Ли, сносят монументы конфедератам. Мне непонятно, почему борются сейчас с памятниками, хотя вы отчасти объяснили, потому что это символы противостоящей как бы социальной группы, получается вот так, да?
Ну, это символы противостояния, это не символы одной группы, да, это вот в случае с Америкой мы просто имеем дело с такой достаточно специфической ситуацией, а именно это последствия расовой сегрегации, да, это последствия 200 лет ситуации, когда господами была одна группа, так сказать, рабами другая. Причем это было узаконено. Да? Рабство это отменили довольно-таки недавно, буквально 150 лет назад. А юридическое неравенство вообще совсем недавно, в 65-м году. То есть до 65-го года 20 века целая группа населения, которая по цвету кожи отличалась от всех остальных, да, была лишена гражданских прав.
И вот. Теперь раз в 4 года происходят вот такие чудесненькие мероприятия в Соединенных Штатах.
Это
да?
Дело
вот когда
не,
они друг
не в этих
друга
мероприятиях,
там
а в правовой системе, понимаете, в том, что часть общества не чувствует себя равно перед законом. То есть они видят, что закон работает, так сказать, в одну сторону.
А почему вы говорите об уникальности ситуации? А вы думаете, в Бразилии, где были беспорядки, там что, все чувствуют себя равными перед законом? Помните,
нет,
там в Рио были?
Нет, вот. Разумеется, нет.
Но а сейчас белые в ЮАР?
Американская история специфична тем, что это была институциализированная, узаконенная расовая сегрегация. Это именно уникальность, 200 лет... Вот, просто группа населения по цвету кожи, отличная от всех остальных, была лишена гражданских прав. Такого, насколько я помню,
давайте
в Бразилии
так
не было. Там были свои проблемы.
Да, это спорно.
Но вот такого именно расовой сегрегации, понимаете, когда общество поделено фактически на господ и рабов, вот, такого не было в Бразилии.
Но сейчас-то другая правовая система в Соединенных Штатах.
Что, они из той системы не вышли с 65-го года? Слушайте, ну уже скоро 100 лет будет.
Они не вышли из той системы, да, с 1965 года.
Да-да-да.
Это прошло 40 лет. И кое-что делалось, кстати. Кое-что делалось. Вот при Обаме довольно много уже успели сделать. Если бы сейчас не было у власти Трамп, то, может быть, мы бы не имели таких ужасов, какие мы сейчас имеем дело в Миннеаполисе.
А что, Трамп Флойда убил?
Ну, что? Флойда убил белый расист.
Да с чего вы взяли, что он расист?
Хорошо, Флойда убил человек, поторопился с оценками. Флойда убил человек, который чуть ли не остался потом безнаказанным. То есть совершено совершенно откровенно, да, на глазах у публики преступление. И правоохранительные органы вели себя, так сказать, мягко говоря, не очень адекватно. То есть его вообще не сразу арестовали. А его сообщников, там еще было двое полицейских, их вообще не собирались арестовывать.
До сих пор не собираются?
Да, и так вот, нет, потом все-таки под давлением общественности арестовали их тоже. Но вы понимаете, что происходит? Это же рутинным образом происходящее, это демонстрация того, что равенства перед законом нет. Что одна группа может закон нарушать и, скорее всего, останется безнаказанно, или даже если удастся довести дело до суда, то суд понесет максимально мягкий приговор. И другая группа, которая, на которой обрушивается вся мощь карательной машины.
По идее, они, конечно, сами должны думать, как выйти из этой ситуации, но, с другой стороны, нам не сложно, и мы попробуем помочь. Мы попробуем помочь. Что? Выход же должен быть какой-то. Не может так быть, что раз в 4 года эта проблема вылезает наружу, мародерство, грабежи, убийства, а потом еще 4 года живут все тихо, спокойно и делают вид, что ничего не происходит.
Причем, судя по всему, законодательно оно все прописано-то нормально все и чудесно. Правильно, да. То есть вопрос к исполнению.
Де-юре все хорошо, все равны, но де-факто люди видят, что имеет место правовое неравенство, что одни равнее. И если служитель семьи, служитель этот самый, полиции, да, может совершать откровенное это самое, противоправное деяние, скажем так, мягко, да, вот, и он при этом белый, да, а тот, кого он убивает, черный. И люди, которые себя по этому признаку идентифицируют, да, вот они себя ощущают членами вот этой вот, так сказать, уязвленной группы.
Вот. Расскажите, если они мне, видят, Владимир что Сергеевич,
не работает, то,
расскажите мне,
да,
вот
вот они
скажите,
ведут себя так, это чудовищно.
Если бы,
да,
Флойда, да, убил афроамериканец, полицейский афроамериканец,
да, то ничего похожего бы не было.
Не было бы. То есть дело, да, именно в цвете кожи. То есть там расизм в две стороны-то работает. Вы понимаете, что в две стороны? То есть мы же, никто не говорит, мы не знаем высказывания этого товарища полицейского с белым цветом кожи. Мы не знаем, расист он или нет. Соответственно, мы не можем,
знаете,
его в этом обвинять.
Позвольте, я вас перебью.
Конечно.
Мы можем предполагать, что он расист. Вот почему. Я говорю, рутинным образом в Америке происходит, просто десятками, мы этого не видим, просто этого не становится информационным поводом, десятками и сотнями происходят случаи примерно такие. Четверо или пятеро полицейских всаживают 150 пуль какого-нибудь афроамериканца, говорят, его забавят to pull the gun. Он собирался вытащить пистолет. Выясняется, что он не был вооружен. Смотрите, что стрелять уже в труп, да, вот когда человек просто лежит, а у него продолжают высаживать обоймы за обоймы, за этим что-то стоит большее, чем просто этот самый какая-то рациональная
кажется,
реакция полицейского.
Мне кажется, что это психологическое отклонение. Владимир Сергеевич, как вы думаете, когда все закончится, может, в Соединенных Штатах, когда перестанут страдать обыкновенные люди, которые, в общем, не расисты, которые просто хотят спокойно жить?
Когда будет достигнут приемлемый уровень социального неравенства, и когда у той группы общества, которая ощущает свою уязвленность, появится ощущение, что они равны перед законом.
Ну что, будем ждать. Спасибо большое вам.
Спасибо
за исчерпывающие ответы. Доктор политических наук, профессор, директор Центра теоретической и прикладной политологии Института общественных наук РАН ХИКС Владимир Малахов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы прервемся и дальше потом мы с тобой, Диана, поговорим. Ну, давай о внутренних новостях.
Давай.